Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали!
Искусственный интеллект нашел новые экзопланеты. В четверг в 9 часов вечера по московскому времени началась конференция НАСА, на которой специалисты исследовательского центра Годдарда, команда космического телескопа Кеплер и разработчики искусственного интеллекта Google рассказали о новых экзопланетах, открытых с помощью искусственного интеллекта. Вокруг звезды Кеплер-90 на расстоянии 2545 световых лет от Земли вращается 8 планет, столько же, сколько в Солнечной системе. Восьмая и самая далекая от звезды Кеплер-90Ай – горячая каменистая планета с периодом обращения вокруг звезды 14,4 дня, была обнаружена не людьми, а алгоритмом машинного обучения Google, анализировавшим собранную Кеплером фотометрию. Космический телескоп Кеплер измеряет светимость звезд на небольшом участке звездного неба и обнаруживает экзопланеты по периодическим изменениям светимости, возникающим, когда планеты проходят по диску своих звезд. За годы работы Кеплер накопил огромный массив данных. Телескоп был запущен в 2009 году, текущая вторая миссия началась в 2014 году. Разработчик ИИ Google Кристофер Шалю и астроном Эндрю Вандербург пропустили через алгоритм машинного обучения ранее обработанные вручную данные Кеплера и обнаружили восьмую планету в системе звезды Кеплер-90 в созвездии Дракона, семь планет которой уже были известны. Повторный анализ светимости Кеплер-90 обнаружил еще один слабый сигнал, говорящий о присутствии восьмой планеты, и позволил оценить ее размеры и физические характеристики. Планета, получившая название Кеплер-90Ай, похожа на Меркурий. Она небольшая и каменистая, расположена ближе других планет своей звезде и поэтому раскалена. Температура на ее поверхности, по расчетам специалистов, превышает 400 градусов Цельсия. Орбиты других ее планет-соседей расположены очень близко друг к другу. Орбита крайней из них, Кеплер-90H, удалена от звезды на расстояние, примерно равное расстоянию от Солнца до Земли. На конференции Вандербург назвал Кеплер-90 мини-версией Солнечной системы. В ней также есть небольшие каменистые планеты и газовые гиганты, но их орбиты расположены очень близко друг к другу и к звезде. Идея использовать ИИ для поиска экзопланет пришла к программисту Шалю, когда он узнал, что современная астрономия накопила массив данных, который слишком огромен для обработки вручную. «В свободное от работы время я загуглил поиск экзопланет с большим массивом данных и наткнулся на миссию Кеплер», — рассказал Шалю на пресс-конференции. За последние 4 года работы телескоп выявил 35 тысяч сигналов, которые потенциально могут означать наличие экзопланет. Самые многообещающие из них выявляются и верифицируются с помощью специализированного ПО и вручную, но оба эти способа иногда пропускают самые слабые паттерны, такие как тот, что обнаружил ИИ в светимости звезды Кеплер-90. Сначала Шалю и Вандербург натренировали алгоритм на 15 тысячах ранее обработанных сигналах из каталога Кеплера. К концу сессии нейросеть верно определяла сигналы, говорящие о присутствии экзопланет в 96% случаев. Затем в нейросеть загрузили данные о светимости 670 звезд, вокруг которых ранее уже нашли экзопланеты. Ученые рассчитывали на то, что алгоритм обнаружит слабые и потому пропущенные людьми сигналы. Нейросеть неоднократно делала ошибочные заключения, принимая за экзопланеты случайные сигналы и шумы, но некоторые из ее результатов оказались вполне убедительными. В системе звезды Кеплер-80 она обнаружила шестую планету, находящуюся в ритмическом орбитальном резонансе с четырьмя другими, а в системе Кеплер-90 нейросеть подтвердила существование восьмой планеты. Теперь Шалю и Вандербург планируют обработать с помощью ИИ полный архив данных Кеплера, содержащий измерение яркости более 150 тысяч звезд. Ученые сравнили уровень счастья гомосексуальных, гетеросексуальных и бисексуальных пар. Сейчас тема гомосексуальных отношений как никогда популярна в массовой культуре. Сценаристы часто делают акцент на непонимании со стороны общества, с которым могут столкнуться люди нетрадиционной сексуальной ориентации. Между тем, часто остается за кадром вопрос взаимоотношений внутри непосредственно самих гомосексуальных пар. Ответить на интересующие многих вопросы постарались ученые, проанализировавшие показатели счастья жителей Великобритании и Австралии. Результаты изложены в издании Family Relations. Исследователи Джанин Бакс и Франциско Пиралис провели анализ результатов, полученных в ходе опроса 25 тысяч жителей Великобритании и 9 тысяч австралийцев. Кроме прочего, участники исследования должны были обозначить свою сексуальную ориентацию и уровень удовлетворенности своими отношениями. Из общего числа опрошенных выделили 227 британцев-гомосексуалов и 175 бисексуалов. Среди австралийцев о своей нетрадиционной ориентации заявили чуть более 100 гомосексуалов и столько же бисексуалов. У всех этих людей были сексуальные партнеры. партнеры. При исследовании учли такие факторы, как возраст, пол и образование. Вне зависимости от ориентации, женщины демонстрировали меньшую удовлетворенность отношениями. Для Австралии разница оказалась существенной. Гомосексуалы оценивали свое семейное благополучие примерно так же, как и гетеросексуалы, во всяком случае это касается британцев. Австралийцы-гомосексуалы оказались более счастливы, чем их гетеросексуальные соотечественники. В целом, корреляция между сексуальной ориентацией и уровнем счастья для Австралии оказалась более заметной, чем для Великобритании. Наименьший уровень удовлетворенности отношениями показали бисексуальные британцы и австралийцы. Сами авторы работы связывают это с психологическими трудностями, с которыми сталкивается человек данной ориентации. В целом, по мнению специалистов, сексуальную ориентацию нельзя рассматривать как основополагающий фактор, если говорить о семейном благополучии. Здесь, впрочем, нужно уточнить одну важную деталь. Полученные выводы актуальны для стран, где общество не порицает однополые отношения. Для ряда стран Африки или Азии результат может быть совсем иным. Разработана методика домашней диагностики туберкулеза. Существует множество методов диагностики туберкулеза. От введения в организм продуктов жизнедеятельности туберкулезных микобактерий, реакция Манту, до рентгеновских снимков и выделения бактериальной ДНК из жидкости тела с помощью ПЦР. Но все эти методики требуют присутствия квалифицированных медработников, сестер и лаборантов, а некоторые еще и сложного оборудования. Сделать анализ на туберкулез таким же доступным, как тест на беременность или определение концентрации глюкозы в крови, может изобретение, описанное международной группой ученых в журнале Science Translational Medicine. Для диагностики используется покрытие на основе комплексного соединения меди, избирательно фиксирующее фактор вирулентности микобактерий туберкулеза – гликолипид липоарабиноманнан, ЛЭМ. Если это вещество есть в моче, покрытие меняет цвет. По словам авторов разработки, тест настолько чувствителен, что показывает наличие ЛЭМ даже на ранних стадиях заболевания. Методику уже опробовали на 48 добровольцах с ранее поставленным диагнозом туберкулез. Точность диагностики превысила 95%. Более того, ученые уже удостоверились в том, что тест работает и при ВИЧ-отрицательном статусе пациентов. Сложность с предыдущими вариантами домашних средств диагностики туберкулеза заключалась как раз в том, что они надежно находили следы микобактерий только у пациентов, зараженных одновременно туберкулезом и ВИЧ, вероятно из-за того, что при ослабленной вирусом иммунной системе количество микобактерий особенно высоко. Туберкулез излечим и предотвратим, но по-прежнему входит в десятку главных причин смерти в мире. По данным ВОЗ, в прошлом году от туберкулеза умерло 1,7 миллиона человек. В местах, где доступ к медицинским учреждениям затруднен, в странах третьего мира, в депрессивных регионах и изолированных сообществах развитых стран, например, в тюрьмах, диагноз часто ставится слишком поздно, а лечения недостаточно. Ранняя диагностика, не требующая присутствия квалифицированных специалистов и сложного оборудования, а также адекватная терапия туберкулеза существенно снижает риски осложнений и летального исхода. Физическую силу назвали главным фактором привлекательности мужчин. Психологи из Австралии и США опросили 160 женщин и установили, признаки физической силы оказались главным фактором в оценке внешней привлекательности мужчин для всех участниц исследования. Высокий рост лишь немного усиливал привлекательность, а лишний вес снижал ее, но не сильно. Интересно, что в предыдущих исследованиях женщины оценивали мужские лица не так, как тела. Привлекательными считались более изящные лица с тонкими чертами. Участницами исследования стали австралийские и американские студентки, их средний возраст составлял 21 год. Ученые подготовили фотографии 192 обнаженных по пояс мужчин того же возраста. Из них 131 не занимался спортом регулярно, а 61 посещал спортивный зал от 3 до 5 раз в неделю. Мужчин сфотографировали анфасы в профиль, скрыв их лица. На первом этапе работы ученые исследовали, насколько субъективная оценка силы мужчины по фотографии совпадает с объективными показателями. Физическую силу участников исследования измерили несколькими методами, включая измерение силы хватки динамометром. Студенткам предложили оценить силу мужчин на фото по 7-бальной шкале. Их отклики оказались близки к результатам измерений. На следующем этапе работы девушек попросили оценить привлекательность мужчин также по 7-бальной шкале. Исследователи пришли к выводу, что более привлекательными оказались мужчины, которых участницы опроса сочли более сильными. Высокий рост повышал оценку лишь незначительно, лишний вес немного снижал ее. Авторы работы указывают, что результаты их исследования не подтверждают распространенную теорию о том, что очень заметные внешние внешние признаки физической силы отталкивают женщин. Напротив, более сильные мужчины показались участникам исследования более привлекательными. По мнению ученых, теория могла возникнуть из-за того, что в предыдущих исследованиях женщинам часто предлагали оценивать не фотографии, а рисунки мужских фигур. Возможно, исследования с большим числом участников разных возрастов и национальностей покажут, какой взгляд ближе большинству женщин. Результаты таких работ позволяют больше узнать о механизмах полового отбора. Специалисты назвали причину образования необычных воронок на Ямале. Летом 2014 года весь мир облетели фотографии необычных воронок, образовавшихся на Ямале. Не в последнюю очередь объекты привлекли внимание за счет своих внушительных размеров. В числе прочих была воронка, диаметр которой составил 60 метров по внешнему краю. Один из последних случаев произошел в конце июня 2017 года, недалеко от села Сияха. Появившаяся воронка имела глубину, сравнимую с высотой 9-этажного дома. Еще в 2014 году, почти сразу после обнаружения, ученые озвучили возможные версии происхождения загадочных объектов. Исследователи быстро пришли к выводу, что воронки имеют не рукотворное происхождение, а их появление может быть связано с природным газом. Частично эту версию подтвердили еще несколько лет назад, когда специалисты спустились в одну из образовавшихся воронок. Ученые, между тем, не получили детального представления о механизме появления объектов. Заполнить пробелы в знаниях попытались отечественные исследователи, представляющие МГУ имени Ломоносова, Инженерный технологический центр СКАНЭКС, Институт криосферы Земли Тюменского научного центра СОРАН и Институт криологии и криософии Тюменского государственного университета. Поддержку специалистам оказал Российский научный фонд. Используя космические снимки сверхвысокого разрешения, исследователи создали подробные модели рельефа ключевых участков до и после образования странных воронок. Это позволило заметить, что перед их появлением сформировались бугры, высота которых достигала 5 метров. По мнению специалистов, это могло произойти в результате накопления природного газа под слоем вечной мерзлоты. При увеличении давления газа происходил взрыв и образовывалась воронка. Полуостров Ямал расположен в северной части Западной Сибири. Он входит в состав Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации. Полуостров имеет длину 700 километров, а его ширина достигает 240 километров. Ямал до сих пор освоен людьми относительно слабо. В дальнейшем ученые надеются провести анализ природных обстановок, где, согласно расчетам, возможно появление новых газовых воронок. За счет этого можно будет не только подробно выяснить механизмы образования воронок, но и предупредить возможные жертвы. Измерена глубина большого красного пятна на Юпитере. Большое красное пятно Юпитера ослабевает и уменьшается все последние столетия, однако до сих пор остается крупнейшим и самым долгим атмосферным вихрем во всей Солнечной системе. Вытянутое по направлению глобальных ветров вдоль широт газовой планеты, оно заметно превышает в размерах нашу Землю. Его ширина достигает 16 тысяч километров, длина 40 тысяч километров. Но как глубоко большое красное пятно уходит вниз в бурную атмосферу гиганта? Об этом на встрече Американского геофизического союза рассказал Скотт Болтон, глава научной миссии зонда Джуно. Ученые проанализировали результаты первого полета аппарата на большое красное пятно, совершенного в середине лета 2017 года. При этом он сумел заглянуть далеко под густые облака с помощью микроволнового радиометра MWR. Данные Джуно показывают, что корни самого знаменитого урагана Солнечной системы уходят в атмосферу на глубину около 200 миль, 300 километров, сказал Скотт Болтон. Они в 50-100 раз глубже земных океанов и у основания нагреты сильнее, чем сверху. Ветры связаны именно с разницей температуры, тепло в основании большого красного пятна объясняет свирепые ветры, которые мы видим в верхних частях атмосферы. Помимо этого, инструменты Джуно позволили заметить ранее неизвестную радиационную зону над экватором Юпитера, выше его плотной атмосферы. Здесь зарегистрированы высокоэнергетические, летящие почти со световыми скоростями, ионы кислорода, серы, а также протоны. Ученые предполагают, что источниками этих частиц являются молекулы, выброшенные с юпитерианских лун, Ио и Европы, которые ионизировались по мере приближения к планете. Эксперты назвали возможную причину появления рутения 106 над Европой. В ноябре этого года специалисты Французского института ядерной радиационной безопасности Франции зарегистрировали повышенный уровень радиационного загрязнения атмосферы над странами Европы. Если быть точнее, речь шла о повышенной концентрации изотопов рутения 106. Тогда же эксперты заявили, что причиной может оказаться авария на одном из российских или казахстанских ядерных объектов. По мнению специалистов, теоретически это могла быть утечка на объекте, где хранят ядерное топливо. Также не исключалась нештатная ситуация в одном из медицинских учреждений. Дело в том, что прибору Тени-106 используют в медицинских приборах при проведении лучевой терапии. Стоит отметить, что де-факто о проблеме заговорили даже раньше. Еще в конце сентября экспертами Федерального ведомства по защите от радиации ФРГ зарегистрирована повышенная концентрация радиоактивного изотопа рутений-106. Россия всячески отвергала предположение об аварии на одном из ее предприятий. Сейчас свои выводы на этот счет обнародовала межведомственная рабочая группа, созданная по поручению российского правительства. Специалисты опровергли тезис, согласно которому источник выбросов располагался между Южным Уралом и Восточной Европой. В качестве же возможной причины назвали сгорание в земной атмосфере спутника или его фрагмента, содержащего источник рутения-106. Не исключают эксперты и другие версии. Рутений-106 является радионуклидом. Нуклидом, ядра которого нестабильны и испытывают радиоактивный распад. Этот процесс сопровождает ионизирующее излучение искусственного происхождения. Радиационное облучение может повысить риск онкологических заболеваний и других болезней. Соединение рутения-106 летучий, поэтому при вхождении в атмосферу он мало где оседает. Необходимо отметить, что спутниковую версию выдвигали и раньше. Однако она тут же была подвергнута жесткой критике. Так, по мнению руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, ни Россия, ни США не запускали искусственных спутников с рутением-106 на борту. В атмосферу Земли эти космические аппараты также не входили. Ученый отмечает, что искусственные спутники с таким важным, как источник рутения-106, грузом на борту отслеживаются во всем мире, и вход в атмосферу космического аппарата не остался бы незамеченным. У древнеегипетской мумии обнаружили рак. Мумию по имени Хен в 1894 году поместил в публичную библиотеку Казеновия благодетель Роберт Хаббард. Ранее он приобрел ее в Египте. Возраст находки составляет приблизительно 2000 лет. У мумии долгая и богатая история. До 2006 года ученые предполагали, что перед ними египетская принцесса. Потом эту версию опровергли. Кроме пола и социальной принадлежности, исследователей также всегда интересовали многие другие детали, в частности, причина смерти. Ранее мумию уже пытались изучить при помощи компьютерной томографии. Увы, технологии не позволили получить детальные сведения. Между тем, за прошедшие 10 лет количество детекторов у томографов возросло с 16 до 320, что и позволило вновь заговорить про исследование Хэна. Сейчас медики Нью-Йоркской больницы Крауса применили полную компьютерную томографию для изучения странного пациента. К своему удивлению, специалисты диагностировали у мумии редкую опухоль на малоберцовой кости, длинной тонкой трубчатой кости голени. По мнению экспертов, речь идет о злокачественной опухоли. Древние египтяне не умели сколько-нибудь эффективно противостоять раку. Ученые выявили следы хирургического вмешательства и не исключают, что человек умер во время неудачной операции. Открытие может помочь исследователям больше узнать о злокачественных опухолях, от которых страдали жители Древнего Египта, а также о методах, которые использовали египтяне для борьбы с такими заболеваниями. Впереди у ученых много работы, и делать окончательные выводы относительно мумии по имени Хен еще рано. Ранее другая группа ученых сделала сенсационное открытие на основе анализа сотен мумий. Якобы в Древнем Египте почти не болели раком. Между тем, критики указали на относительно невысокую продолжительность жизни древних египтян. В то же время известно, что рак чаще всего поражает людей зрелого, пожилого и старческого возраста. Древний Египет постепенно приоткрывает свои тайны. В этом году международная группа исследователей впервые представила надежные результаты генетического анализа древних египтян. Оценка дрейфа генов продемонстрировала, что теснее всего обитатели Древнего Египта связаны с представителями неолита и бронзового века Леванта, а также неолита современных Турции и Европы. Важно сказать, что полученные данные популяционной истории хорошо согласуются с результатами прошлых исследований. Шуточное исследование показало, почему мужчины тяжелее переносят простуду. Канадский семейный врач Кайл Сью проанализировал более 30 статей из научных журналов, чтобы найти ответ на вопрос, правда ли, что мужчины переносят простуду тяжелее, чем женщины. Его исследование опубликовал специальный юмористический номер журнала The British Medical Journal, приуроченный к новогодним праздникам. Автор шуточной работы отыскал несколько исследований, касающихся разницы между полами при простуде и вирусных инфекциях. Авторы одной из статей обнаружили, что повышение уровня тестостерона у мышей уменьшает иммунный ответ при столкновении с вирусом гриппа, а некоторые женские половые гормоны увеличивают его. Другая работа утверждает, что клетки женского организма до наступления менопаузы оказались более устойчивыми к риновирусам, чем клетки мужчин того же возраста или женщин в период менопаузы. Исследование сезонных эпидемий гриппа в Гонконге показало, что заболевшие мужчины подвергаются большему риску госпитализации. Однако Кайл Сью считает, что на самом деле делать выводы об особой опасности простуды и гриппа для мужчин не стоит. Врач указывает, что эти исследования не учитывают многих дополнительных факторов риска, например, курение. Также многие работы показывают, что мужчины реже обращаются к врачу и проходят профилактические осмотры, и в целом прикладывают меньше усилий к тому, чтобы выздороветь. Врач считает, что в дальнейшем эта тема может удостоиться более масштабных и серьезных исследований. Специальные праздничные выпуски The British Medical Journal выходят уже более 30 лет. В них публикуются исследования, выполненные традиционными методами на основе достоверных источников, но затрагивающие нестандартные для медицинского журнала темы. Например, в предыдущих номерах авторы статей опровергли миф об опасности возраста в 27 лет для знаменитых музыкантов, а также установили, что любимый коктейль Джеймса Бонда должен был отрицательно повлиять на реакцию и меткость спецагента. Редакторы The British Medical Journal подчеркивают: «Хотя при подготовке праздничного номера мы приветствуем юмористический подход и сатиру, мы не публикуем розыгрыши, мистификации и сфабрикованные исследования». Статьи в новогоднем выпуске проходят тот же процесс рецензирования, что и в обычных номерах журнала. Найден препарат от болезни Хантингтона. Каждый год болезнь Хантингтона развивается у нескольких тысяч человек. Она начинается с перепадов настроения и депрессии, позднее теряется контроль над движениями, затем развивается деменция. На поздних стадиях наступает паралич. Лекарства от этой болезни нет, и о ее патогенезе до сих пор известно слишком мало. Так, например, до сих пор не установлена функция белка, мутация в гене которого вызывает развитие болезни. Заболевание обычно проявляется в возрасте 30-45 лет. Пациенты с болезнью Хантингтона вынуждены годами жить, зная, каким будет конец. Заболевание освещено в массовой культуре, к примеру, в сериале «Доктор Хаус». В мутантном гене HTT многократно умножается кодон, триплет нуклеотидов, CAG, в гене HTT. Этот кодон многократно повторяется и в немутантной форме гена. Болезнь развивается, когда число повторов превышает 36. В результате экспрессии мутантного гена вместо нормального белка хантингтина HTT синтезируется его токсическая форма – mHTT. Новый препарат Ionis HTT-RX, который тестировали Сара Табризи и ее коллеги из Центра изучения болезни Хантингтона Университетского колледжа Лондона, представляет собой сигнальную молекулу, которая препятствует синтезу мутантного белка на рибосоме. Доставка препарата осуществляется путем эпидуральной инъекции. В первой фазе клинического исследования участвовало 46 мужчин и женщин из Великобритании, Германии и Канады с болезнью Хантингтона на ранних стадиях развития. 3/4 добровольцев получили 4 инъекции препарата с интервалом в месяц, остальные получили плацебо. Сразу после первой инъекции концентрация mHTT в спинномозговой жидкости резко падала. Чем больше была доза препарата, тем заметнее было падение концентрации токсического белка. Последний факт дает основание полагать, что выработка mHTT падала из-за действия лекарства. Побочных эффектов не наблюдалось. Число пациентов, участвовавших в исследовании, было слишком невелико для того, чтобы можно было сделать окончательные выводы и перейти ко второй фазе. Поэтому швейцарская фармакологическая компания Roche, спонсирующая разработку, планирует запустить новое, более масштабное исследование. Табризи надеется, что оно пройдет так же успешно, как и первое. Если препарат работает так, как мы думаем, болезнь Хантингтона можно будет лечить еще до появления первых симптомов. В лучшем случае пациентам потребуется 3-4-месячный курс лечения, и болезнь будет побеждена, рассказывает она.
Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!